Итак, мы остановились на конце этой заповеди, заповедь обрезания. Что делают те, кто присутствует там? То есть мы говорили про благословения, которые должны произносить отец ребенка и Моэль. Тот, кто делает, кто выполняет обрезание, специалист. Они говорят свои благословения, а после этого отвечают им те, которые там присутствуют. И помимо обычного «Амейн», который говорят на браху, они еще отвечают «Кешим шизахал и брит, кен языку изакею акейлы туралы хупал масим товим». Сегодня, по-моему, это просто звучит как «Кен языкейлы и канесли туралы хупал масим товим». То есть желают человеку маленькому, который только что вот вошел, что называется, в завет обрезания, ему желают, чтобы он удостоился после того, вот как он вошел в этот завет обрезания, пусть удостоится также и быть связанным с Торой, удостоится даже и войти под свадебный балдахин, жениться, и маасим товим, и делать в жизни много добрых дел. Я как-то заметил, это просто интересно, я заметил, что вот эти три слова, Тора, Хупа и маасим товим, если их так рассмотреть, по начальным буквам получаются начальные буквы Тав, Хет и Мем. Да, если их переставить, то получится у нас вот такое слово. А это слово Хотам, Хатима, да, как печать. Это слово все знают, что оно очень используется в связи с обрезанием, поскольку обрезание называется как бы печать обрезания, да. Определенная печать Всевышнего, которую стоит на еврее всегда, даже если он раздет, и нет у него ни цицит, даже ни кипы, ничего, что его выделяет как еврея, а вот обрезание есть. И где-то даже есть такое выражение, встречается «хотам брит». Да, и, кстати, в Беркат Амазон мы говорим «албрит хаши хотам таби сарейну». Брит, который, вот это обрезание, которое ты запечатлел на нашей плоти. И получается, ты как раз эти вещи, которые ему желают, может быть, это случайно, а может, совпадение, как мы знаем, у нас не бывает, потому что оно и не случайно. Да-да, получается, что вот так оно и работает. Хупа, тура, масим, товим – это и есть печать. Да, печать тоже скрепляет союзу права. Есть такое. Пойдемте дальше. У ногегет бекомакон. Теперь, где эта заповедь выполняется? Тоже она выполняется в любом месте. То есть, где бы евреи ни жили, они обязаны делать обрезание. В Израиле это, за границей ли это, разрешается правительством, не разрешается. Это все равно необходимо делать. У Бухолзман и в любое время. Что значит в любое время? То есть даже если не сделали это на восьмой день, это все равно требуется сделать. Что другое? Мы говорили с вами выше, что если выпадает день рождения ребенка на субботу, в смысле день недели, да, он родился в субботу, и, соответственно, брит тоже нужно делать в субботу на восьмой день. В таком случае делается в субботу, хотя обычно в субботу не полагается делать такие вещи. Здесь у нас специально есть разрешение Торы, которое автоматически, раз оно разрешение, значит, превращается в требование, чтобы мы не откладывали брит с субботы на другой день, но только если это брит вовремя, то есть на восьмой день, который в Торе имеет особый смысл. Если его пришлось отложить по каким бы то ни было причинам, причина безопасности для жизни ребенка, что-то там не получилось, мой или не доехал, неважно что. Если мы уже не делаем его на восьмой день с рождения ребенка, то мы уже не можем его делать в субботу. Поэтому, кстати, интересно получается, в Талмуде сказано, что бывает иногда брит вместо восьмого дня делают на одиннадцатый, что ли, день. Да, или даже, может, на двенадцатый, давайте вспомним, посчитаем. Бывает такое, что ребенок, например, родился в Бейнашмашот. Это такое интересное время, о котором есть в Талмуде Шаббат, по-моему, есть целое большое обсуждение этого. Как расценивать вот эти сумерки, когда солнце уже зашло, а темнота еще не сгустилась, звезды еще не видны. В разных местах, кстати, земного шара по-разному длится этот период. В Израиле он довольно короткий, но все-таки считается, что он тоже где-то 18,5 минут как минимум занимает. Есть другие мнения, ну, такое простое, это 18,5 минут. Как расценивать этот период? или это относится к предыдущему дню, или к следующему дню. А если вы спросите, какое значение, как его оценивать, я вам скажу. Значение простое. Если вы расцениваете это как прошлый день, значит, в пятницу, с пятницы на субботу, да, у вас как этот Бейнаш Машот? Как его считать, эти сумерки? Если они принадлежат предыдущему дню, значит, это еще не суббота. Можно зажигать свет, можно что-то готовить. А если это принадлежит к следующему дню, значит, это наступила уже суббота с заходом солнца, и ни в коем случае ничего нельзя делать. На самом деле, если я правильно понимаю, однозначного ответа, в общем-то, и нет, и поэтому положено, уже строго по закону, положено как бы в обе стороны решать этот вопрос лахумра, в смысле в сторону более строгого решения. То есть, если это у меня сомнение между пятницей и субботой, я должен считать это субботой. Если это у меня сомнение на исходе субботы, между субботой и Йом Ришон, и первым днем недели, то я все равно должен считать это субботой. Поэтому-то у нас суббота длится не 24 часа ровно, плюс минуту, да, у нас есть заповедь истории добавлять к ней, но суббота длится дольше, потому что мы, конечно же, ни в коем случае не делаем никакие работы. Начиная уже с захода солнца, и во всех календарях вы найдете, что вам скажут, не стоит ждать точно захода солнца, потому что вы никогда не знаете, где это секунда и где это минута, может быть ошибка, ошибка вычисления, опечатка в календаре. Поэтому, конечно, хотя бы за 5 минут до этого, а в Иерусалиме принято, скажем, за 40 минут до этого зажигать свечи и стараются с тех пор уже не делать работы по дому. В других городах в Израиле принято за 20 минут до заката принимать субботу. Это так, как положено. Если кто-то не успевает или что, ну хотя бы за 5 минут до захода солнца должен прекратить. Извините, отвлекаюсь, но это... Теперь что у нас с этим вот периодом, который Бейнаш Машот? Значит, он называется Бейнаш Машот, да, между двумя солнцами, как бы солнце, которое тут, и солнце, которое уже там. И получается, что этот период мы рассматриваем, как всегда, как такой сомнительный. Соответственно, если ребенок родился в этот период, ну, давайте скажем, между вторником и средой. Вот вторник заканчивается, да, мы знаем, что в еврейский день начинается с темнотой предыдущего дня. Вот вторник заканчивается, наступают сумерки, и постепенно подходит к нам среда. Но мы не, если ребенок родился вот после заката и до выхода звезд, до появления звезд на небе, которое в календаре отмечено, вот в этот 20 минут он умудрился попасть точно, получается, что он непонятно когда, не то он во вторник родился, не то в среду. И мы должны что делать? Мы не можем сделать обрезание во вторник, потому что вдруг это все-таки считается средой на самом деле. И тогда мы сделали обрезание ему на седьмой день. Поэтому мы на всякий случай сделаем обрезание именно в среду. Но вторник, среда – это просто. Мы решили, мы откладываем на среду. Если это было с пятницы на субботу, что мы будем тогда делать? Мы не будем делать обрезание в субботу, потому что, как мы сказали, это уже исходя из сомнения делается. А вдруг на самом деле все-таки восьмой день его – это пятница? Но мы не можем сделать в пятницу, поскольку у нас сомнения, поэтому должны отложить. Но и в субботу нельзя сделать, поскольку это из-за сомнения. Мы откладываем, значит, это уже не точно восьмой день, а такой как бы сомнительный. Значит, нам придется отложить в этом случае брит на Йом Ришон. И поэтому получается, что мы уже делаем брит не на восьмой, а как минимум на девятый день ребенку. Хорошо. Это если у нас одна суббота. А если у нас после субботы наступает, скажем, праздник. Сегодня большинство праздников не могут выпадать. Но Песах может выпадать на Йом Ришон. Вот представьте себе, ребенок родился вот на этой, с пятницы на субботу в сумерки, а через неделю, как раз когда ему надо делать обрезание, после субботы сразу наступает Песах. Песах – это Йом Тов. В Йом Тов все законы, в принципе, такие же, как в субботу. Единственное, что разрешается, это варить еду и кое-какие вещи там с переносом, есть исключения. То, что нужно для охальнефиш, то, что нужно для нужд человека, в основном связанных с едой. Обрезание никак не входит в это необходимое для человека вещи. Соответственно, его не разрешается делать в Йом Тов также, если это не восьмой день строго, да, такой настоящий восьмой день, то нельзя делать и в Йом Тов тоже обрезание. Значит, если он родился в такую пятницу, за неделю до Песаха, который в Йом Ришон, получится, что... Сейчас я вижу ваш вопрос, сейчас я вам скажу. Я договорю только эту мысль. Получается, что если мы откладываем это на два дня получается, правильно, да? Мы не можем сделать в пятницу, поскольку, может, это седьмой день. Не можем делать в субботу, поскольку, хотя это и восьмой день уже точно, но все-таки в субботу нельзя из-за сомнения делать. И в Йом-Тов не можем, значит, придется отложить на два дня. И таким образом брит уже будет сделан в десятый день ему. А если едва Йом-Това после субботы, знаете, бывает, что или за границей, скажем, два дня Йом-Това всегда, а в Израиле это два дня Рош-Ха-Шана, то придется отложить даже на три дня. И таким образом брит будет сделан 11-го на 11-й день. Теперь тут был вопросик, а по отношению к необрезанным евреям или герам восьмой день соблюдается? Поясните, что вы имеете в виду. Что значит соблюдается восьмой день? Вы, может быть, имеете в виду... Нет, не понял, я что-то не могу догадаться. Тот, кто был необрезан и стал взрослым, да, он должен обрезаться, как только он сообразил, что он обязан обрезаться, ему почему-то этого не сделали. Если вы это спрашиваете или уточните ваш вопрос, можно и вслух сказать.
Нет, я имею в виду, например, вот Гера, например, проходит бейдин и сразу идет обрезание, или 8 дней ждать, после обрезания окунания мейкос?
Нет, как только решили, что необходимо человеку сделать обрезание, будь то необрезанный еврей, который вдруг обнаружил, что надо бы это сделать, а он раньше не знал об этом, надо пойти и сразу сделать. И у меня были истории с моими воспитанниками, что они вдруг решали, что надо сделать брит, и бросались все, бежали и делали. И там только-только пойди разрешение еще у директора школы получи. И помню, у меня проблемы из этого были. Я был вожатый, а мне директор школы говорит: ты что делаешь? Говорит, как ты можешь делать ему обрезание, а его родители тебе голову снимут. В общем, это была непростая история. Но если это гер, который он прошел уже все процедуры бейдина, да, еврейский суд решил его принять, то в тот же момент, как только решили ему делать обрезание, если есть возможность, там опять сегодня мы... рабы бюрократии, может быть, сегодня не принимают, может, надо пойти кому-то, который это делает. Это уже дело техники. Но, в принципе, надо, конечно, сделать сразу же. И вообще, я так понимаю, что если уже решили человека принять, то, я помню, рав Ицхак очень сердился за царь. Рав Ицхак Зильбер очень сердился, когда чиновники задерживали этот процесс. Он говорил, что если уже решили, то надо человеку делать это быстро. И поэтому... Конечно, да, еще что-то, пожалуйста, или я что-то не до конца объяснил, вы спрашивайте.
Нет, спасибо. Все хорошо.
Так, продолжаем. Итак, мы выяснили, что, оказывается, нам важно знать, когда ребенок родился, и соответственно, заповедь, тем не менее, что мы тут видели, Холзман, заповедь в любом случае должна выполняться, даже если ее не сделали вовремя. Почему-то, по каким-то техническим случаям, все равно заповедь есть, и каждое время, что промедлили, это плохо. Это очень плохо, даже скажем. В Эйна Нашим теперь, Эйна Нашим Хайвот Бамилад Бнеем. Вот какое-то хоть облегчение для женщин, а то все мы с них требуем, да, еще они обязаны все. Вот кое-что они обязаны поменьше. Например, они не обязаны обрезать своих сыновей. Не знаю только, какая нормальная мать положится на это разрешение, что она не обязана, да, ну, все нормальные люди, конечно, захотят, чтобы у них детей все было хорошо. Но, строго говоря, формально нельзя к ней прийти и сказать, почему ты не обрезаешь своего сына? Я не обязана. На самом деле обязан кто этим заняться, если нет отца? Если есть отец, конечно, отец обязан. Да, Эла Ав написано, или Бейдин, если отсутствует отец по той или иной причине и не занимается выполнением этой заповеди, значит, это должен сделать Бейдин. Еврейский суд в том месте, где ребенок проживает, у кого бы он там ни воспитывался, суд обязан позаботиться о том, чтобы нанять мойля, чтобы организовать это обрезание. Это на совести суда. Если вдруг окажется, что не было ни суда, ничего, ребенок вырос, например, соответственно, он сам уже должен позаботиться о том, чтобы ему сделали это обрезание. Вот он пишет, если человек нарушает и не обрезает сам себя, как только он пришел к тому возрасту, когда с него уже есть спрос через суд еврейский, а это 13 лет и один день. Интересно, всегда наши мудрецы это так формулируют. 13 лет и один день. Хотя на самом деле мы знаем, что все начинается сразу же, как только ему исполнилось 13 лет. Тут дело вот в чем. У нас считается, что небольшая часть дня, она считается, как будто бы уже день прошел. Поэтому вы всегда можете наблюдать, в синагогу приходит вдруг такой коротышка в шляпе, в пиджаке, и он молится Майриф, потому что он сейчас, ему 5 минут назад стемнело, и он стал бар-мицвой. Как только минута прошла, ну, формально, да, какое-то время прошло с того, как он стал бар-мицвой, вот это вечер наступил, все, он уже может молиться Майриф в синагоге, то есть читать вслух вещи, которые ребенок до бар-мицвы не может говорить. Кадиш, говорить Борху, вещи, которые... сейчас дайте русское слово подобрать, выводят, но это не, понимаете, выводят. В смысле вещи, которые он говорит, и остальные как бы выполняют то, что он сказал, благодаря тому, что он сказал. Вот он сказал кадиш, и все послушали, ответили, это кадиш для общины. Это, можно сказать, только бар-мицва. Так вот, как только ребенок стал бар-мицвой, да, я вам, кстати, кто хочет, в чате я вам дал тут последний кусочек, который мы сейчас разбираем, этот текст есть в чате на иврите, кто хочет, следите за нами. «Овер аль митцвазу вло малец момиши гела клавун шин», значит, когда он дошел до возраста, что его уже можно наказывать, это 13 лет, льем и хад. И в результате он называется, что нарушает. Да? И каждый день, который пройдет, к нему говорит Хинух, как, когда, с тех пор, как он вырос, и он не обрезал себя еще, он этот день считается, что он пренебрег повелительной заповедью. Мавотель митцвата се. И получается, знаете, что интересно ведь? Когда человек не выполняет заповедь повелительную, наказания обычно нету. Здесь мы говорили, это исключение, сейчас увидим. Но обычно наказания за положительную повелительную заповедь, если человек ее не делает, нету. Всегда мы больше, прежде всего, трепещем, чтобы человек не нарушал запреты. Потому что за нарушение любого запрета, в принципе, человек уже... должен получить какое-то наказание или через суд, или не через суд. С небес его накажут, но это уже не проходит бесследно. А, казалось бы, нарушение повелительной заповеди, ему говорят, битель митцвата се, да, то есть он как бы отменил, что называется, ну вот, как это по-русски назвать, я не знаю точно, вот пренебрег, можно сказать, да, отменил, нажал кнопку «делить», да, убрал эту. У него была возможность выполнить эту заповедь, а он ее, эту возможность упустил. И, казалось бы, хуже, конечно, нарушить запрет, потому что человек сразу на него наказание навешивается с небес. Или он получит наказание через суд еврейский, и тогда будет хорошо, получит он искупление таким образом, или не получит в суде, и тогда жди с небес. Если в этом мире он при жизни получит наказание, опять же, хорошо, а если нет, то в том мире будет расчет по другим меркам. А то, что он пропустил митцват асе, повелительную заповедь, казалось бы, это не так страшно. Но, с другой стороны, это интересная вещь, пример, который когда-то приводил, я помню, Рав Нанец, как интересный пример. Представьте себе одежду, на которой поставили пятно. Пятно можно смыть. Одежде придется прочувствовать, да, горячую воду, мыло, стиральную машину, потрут иногда с какой-то теркой, а иногда экономикой, знаете, вот этой хлоркой придется ее полить. В общем, придется этой бедной одежде потерпеть. Но в конце концов, можно будет это пятно свести, и будет чистая снова одежда. А это подобно, да, пятну на душе, как бы это вот запрет, который нарушили. Но если человек упустил заповедь повелительную, это можно сравнить не с пятном, а наоборот с дыркой. Была как бы ткань, и вот теперь в ней есть дырка, не хватает чего-то. Вы знаете, что дырка сама уже никак не зарастет. То есть, к чему я говорю? Что раскаяние можно исправить запреты, которые человек нарушал. Он потом, если раскаивается, он исправляет эти запреты. Это отдельная большая тема, может, у нас еще встретится, будем подробнее говорить. Если интересно, то вопросы какие-то зададите, мы разберем что-то подробнее. Но пока я в общем говорю, что запреты, которые человек нарушал, он может, и потом раскаявшись, превратить их даже, может быть, в что-то положительное в своей биографии, но, заранее предупреждаю, этот номер не проходит, когда человек планирует так сделать. О, так отлично, я сейчас пойду гулять во все тяжкие, а потом я раскаюсь, и все, у меня будет шито-крыто. И так не работает. Это только человек, который, ну, не думал, не понимал этого всего, да, нарушал, а потом раскаялся, он может, конечно, все это исправить. Но вот человек, который пренебрег повелительной заповедью, упустил ее возможность сделать, ему фактически, как бы он потом ни раскаялся, не получится это наверстать. В этом уникальность именно вот этого пренебрежение заповедью. То есть, понимаете, сколько бы он потом ни делал добрых дел в своей жизни, и заповедей, и Тору учил, все, что хотите, да? Не важно, что он упустил. Он упустил полчаса учебы Торы, или он не выполнил, там, не надел тфилин, еще что-то. Все последующие дни, что бы он ни делал в своей жизни, как бы он ни занял 25 часов в сутки заповедями и Торой, тот пустой кусок в том дне, когда он этого не сделал, он уже никогда не закроет. потому что ведь все, что он делает в дальнейшем, он мог бы делать и так. А вот то закрыть не получится, оно останется дыркой. Это очень интересная вещь по поводу мицвотосе. Но с бритом, вот с пренебрежением обрезания у нас все обстоит еще хуже. В каком смысле? Что если человек, вот дальше он пишет, «Имэтгу арель бамезид», если человек так до конца жизни и не сделал обрезание, то есть каждый день, что он не сделал, он как бы на него есть, что называется, сердито смотрит с небес, и он, получается, не выполнил, снова не выполнил, и снова не выполнил, каждый день вот так. И если он дошел до своей смерти и так и умер, не сделав эту заповедь, имеется в виду бамезид, не потому что не знал, и не потому что сидел в тюрьме, я не знаю, русское, еще что-нибудь, и не мог выйти, и не мог еще, да, там, в советской тюрьме, если сидел, не давали сделать, я не знаю. Но если у него была возможность, он пренебрег этим, тогда он получает наказание карет. Это, я бы сказал, самое страшное наказание, которое можно получить в нашем вот мире, кроме казни по суду. Ну, если человека казнят в суде, это самое страшное. Но после этого это считается карет, то есть его душа отсекается, как-то работает точно, я не знаю. Есть несколько проявлений в этом мире, когда человеку предписан карет, но в принципе это называется, что его душа отсекается от общей души еврейского народа, и тогда очень плохо будет потом этой душе, то есть он уйдет с большим наказанием. Наказание это бывает обычно из нарушения очень тяжелых запретов, а за пренебрежение мицват асе никогда у нас такого не было слышно, чтобы были наказания, тем более такое страшное, как карет. И это одно из исключений, это мицва, это заповедь обрезания. Вторая заповедь, которая подлежит такому же наказанию страшному, заповедь повелительная, это принесение жертвы пасхальной. Если люди не принесли, могли принести и не принесли, то тоже зарабатывают такое вот странное тяжелое наказание. Интересно, что это именно те самые две заповеди, благодаря которым евреи вышли из Египта. То есть Всевышний сказал, я вас выведу, как обещал, но надо, чтобы хоть какие-то заповеди были сделаны ими, чтобы хоть какая-то заслуга была, потому что тогда люди были совсем на нижней ступеньке падения в нечистоту в духовную. И тогда они сделали вот эти две заповеди. Они обрезались и принесли пасхальную жертву. Так вот, обрезание – одна из таких важнейших, мы видим, заповедей. Кроме того, наши мудрецы говорят, что в Торе в связи с этой заповедью обрезания было 13 раз упомянуто слово «брит». То есть Всевышний как бы заключил с народом Израиля союз именно вот только на тему этой заповеди 13 раз. В разных формулировках, в разных упоминаниях. То есть это очень-очень серьезный союз, который люди пренебрегают, если не делают обрезание. И еще что интересно, связано с этой заповедью, то, что я не помню уже, где-то это было сказано в каком-то мидраше, что Ильяу Навив, знаете, да, есть всегда на обрезании стул, который ставит для Ильяу. Вот это кресло для Ильяу, пророка Ильяу. Ему было обещано, он очень так строго относился к евреям, которые нарушают Тору, и Всевышний ему сказал, вот не будь с ними таким строгим, ты говоришь, они там то, не то, они пренебрегли обрезанием, я тебе обещаю, они всегда будут делать обрезание, и ты будешь приходить и убеждаться в этом. Вы знаете, Илья уже не умер, как обычный человек, вознесся на небо, мы не знаем, в каком ангельском виде он там сейчас существует, но он приходит, считается, на каждое обрезание, незримо там присутствует, поэтому он готовит там кресло. И интересно, что с тех пор уже прошло ведь 2000 лет, больше, и до сих пор еврейский народ, мы знаем, что даже те, которые очень далеки от всего нашего наследия, тем не менее, почему-то заповедь обрезания продолжают исполнять большая часть, подавляющая часть, да, особенно тех, кто в Израиле живет, но мне кажется, и в диаспоре это очень распространенный обычай. Да, до недавнего времени даже ловили еврейского мальчишку, какие-то, которые хотели поиздеваться, прежде всего проверяли, говорили, а, ты хочешь сказать, что ты не еврей, ты хочешь спрятаться, а ну-ка покажи нам. И обнаруживали, что он все-таки еврей. То есть эта заповедь удивительно как-то вот осталась с еврейским народом даже до нашего времени. А в Израиле вообще странно. Люди, которые против любого проявления чего-то еврейского, эту заповедь все-таки делают. Теперь что тут в конце? «Эйн лаав хиюв карет бамилат бно элэшу овер аласе». У отца нету наказания карет, если он не обрезал сына, а только... Да, только, что он пренебрег повелительной заповедью, но тоже, как я сказал, это очень плохо, это вещь, которую не восполнишь потом. Правда, если он все-таки обрежет сына, равно как и тот человек, который вырос и сам оказался необрезанным, если он успел обрезать себя до того, как это стало невозможным, то претензия, которая была к нему за то, что он не обрезался, она, можно сказать, нивелируется. Но все-таки этого тоже не следует делать, как бы планировать так. А, ну ничего, я обрежу года через два, и все будет выполнено. А вдруг ты не успеешь? Вот он говорит в конце то, что я ему уже рассказал. Есть всего две заповеди повелительные, которые при случае своего невыполнения наводят на человека наказание карет. Это по заповеди обрезания мы с вами прошли. Все из Сефера Хинух. Если у кого-то еще какие-то вопросы по обрезанию, самое время. И если нет, то мы тогда перейдем к следующей заповеди. У нас еще немножко пару минуток есть, чтобы начать следующую заповедь. Не просто же так. Здесь. Итак, следующая заповедь. Заповедь Гид, да, буква Гимал. Третья заповедь, да, буква Гимал, она третья буква. Заповедь Гид. Гид – это такое сухожилие. И третья заповедь, она уже в главе Ваишлах. Вы видите, книга Берешит, очень мало в ней заповедей. И вот эта заповедь уже в главе Ваишлах, глава, которая рассказывает о том, как Яаков возвращался от своего дяди Лавана, уже ставший родоначальником целого такого большого, ну еще не народа, но большой семьи, 11 сыновей у него было к тому времени, и дочь, и они отправлялись обратно к себе домой. И вот там, после встречи Яакова с ангелом Эйсава, потом будем подробнее разбирать, что это было и почему, нам была озвучена такая заповедь: не есть сухожилия из задней части ног. Вот как здесь написано: Шинемар Алкен Лою Хлубна Исраэл от Гиды Наши, что сыновья Израиля, как был назван тогда Яаков, не должны есть вот это сухожилие из задней части животного. И намек на эту букву Гимал, слово Гид, как раз очень удобно. Давайте смотреть Хинух. Заповедь: не есть вот это сухожилие. Как написано, что не ели с тех пор сыновья Израиля это сухожилие, и это имеется в виду как бы не рассказ, хотя выглядит это в Торе как рассказ. Предупреждает нас Хинух, тем не менее, поскольку в дальнейшем не был упомянут запрет на это, запрет этот стоит прямо здесь. То есть это и есть запрет. Хотя выглядит в форме рассказа. Вот там была такая история, которую мы с вами потом разберем. Сегодня уже некогда. Там была история, подробнее остановимся на ней. И после этой истории, когда Яаков повредил это сухожилие, то после этого, вот так вот в память об этом, сухожилие животных, когда мы режем, это, кстати, сильно дороже делает кошерное мясо, потому что нужно из туши животного вырезать вот это сухожилие, надо и знать, где оно находится, грамотно его удалять. По-моему, многие просто вместо этого продают всю заднюю часть туши, продают каким-то иностранцам, которым все равно, и разделываются с этой проблемой. Но если да, то... Кстати, вы знаете, фамилия Менакер, она означает как раз вот эту профессию. Человек, который удаляет это сухожилие из задней части животного. Потому что это было, говорит... Из того, что произошла история с отцом, говорят, дети после этого отказываются кушать эту часть в память о том, что случилось тогда. И это же и есть запретительная заповедь от Всевышнего. Это вот первый абзац мы с вами разобрали, Хинух, и остановимся на смысле этой заповеди позже, в следующий раз. Спасибо, что были. Я хочу предупредить, одну секундочку. Мы договорились с начальством, что мы перенесем урок на час раньше, если вы не против. Потому что, ну, есть какие-то причины, нам важно, чтобы урок был на час раньше. Значит, со следующей пятницы и дальше в 11:30 по Израилю. Всех ждем. Большое спасибо, что были с нами, и всего вам доброго.